Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 марта 2022 года. Вечность духовного контакта. Вопрос. Вы говорили, что когда умирает какой-то человек, которого вы хорошо знали и ощущали с ним определенную душевную человеческую близость, то вы смотрите на это двояко. С одной стороны, как каббалист, вы понимаете, что человек просто завершил свою миссию на данном этапе и продолжает свой путь. А с другой стороны, вы ощущаете боль его родственников, с которыми вы знакомы. Как возможно такое двоякое восприятие? Ответ. Такие тесные контакты были у меня с моим учителем. Я был рядом с ним в течение 12 лет. Практически все часы, кроме сна, и еще 3-4 часов в день, когда я должен был работать. Плюс к тому, раз в неделю мы уезжали с ним на 2 дня в Тверью. У нас там был маленький домик. Несмотря на это, когда он ушел, мне было абсолютно понятно, что этот человек завершил свою миссию, и теперь должен продолжать ее я. Я остался на том уровне, на котором находился с ним в духовном, душевном, внутреннем контакте. И хотя не вижу его внешне, но наш контакт продолжает развиваться. Так что, по сути, мне не мешает его физическое отсутствие. Оно во многом помогает мне, потому как я чувствую свои обязанности, чувствую совершенно иную задачу, которая стоит передо мной. Вообще, каббалисты не встречают смерть своих учителей так, как в нашем мире мы встречаем смерть родных. То есть это не уход от нас. Нет такого «уход от нас». Что значит «он от меня ушел»? Тело скрылось из глаз, исчезло из этого мира. Но он от меня не ушел. У меня с ним был внутренний контакт, вместе в одном желании, в одном стремлении, в одном сосуде. Наши души соприкасались, взаимно проникали друг в друга. Это взаимное проникновение, взаимные духовные действия остаются и развиваются. Я ни в коем случае не чувствую себя отделенным от него и через него от всех каббалистов по этой длинной цепочке до Адама. Я чувствую, что я с ними связан в той мере, в которой могу это осознавать, ощущать, понимать, раскрывать для себя. Я ощущаю это явно, так же, как человек в нашем мире чувствует себя принадлежащим своим родственникам, своим товарищам, своим сослуживцам, своему народу, нашему миру. Это абсолютно четкое чувство, с которым ты живешь. И то, что один уходит, или вы оба поднимаетесь дальше вместе, меняется при этом, конечно. Эти чувства трансформируются на другом уровне. Но они все равно остаются, нет разрыва. Разве животное тело может здесь как-то повлиять на духовный контакт? Ни в коем случае. Из телевизионной программы «Крупным планом за последней чертой».
Радиоверсия.
Под воздействием Солнца и Луны. Вопрос. Почему христиане определяют свои праздники по солнечному календарю, а мусульмане по лунному? Ответ. Потому что Солнце и Луна – это две силы, существующие в природе и влияющие на нас. Солнце дает нам все. Оно дарует жизнь. Это очень явная сила. Поэтому все христианские праздники и календари работают под солнцем. А у мусульман, так же как у евреев, календарный отчет определяется относительно Луны. Лунный месяц начинается с новолуния. Кстати, месяцы, заданные в христианском календаре, идут из Древнего Рима и носят древнеримские названия – июль, август и так далее, а у евреев названия другие. Евреи берут свой календарь из средней линии, потому что в управлении нашей природой есть 3 линии. 2 линии не сходят сверху вниз – солнечная, левая линия христианства, и лунная, правая линия мусульманства. А поскольку у евреев идет тенденция подражания высшей силе, то они руководствовались каббалой, согласно которой взяли себе смежный солнечно-лунный календарь. Поэтому, с одной стороны, у них получается очень сложная система вычисления, но с другой стороны самая универсальная. Представьте себе календарь, составленный 2500 лет назад. До сегодняшнего дня он четко выполняется без всяких проблем. Мы знаем обороты Солнца и обороты Луны, их фазы. Нам заранее известно, когда будут високосные года, 17-летия, 28-летия, 50-летия. Существуют такие периоды. И все это идет от первого дня творения, когда первый человек Адам раскрыл для себя высшую силу. С тех пор нам абсолютно четко известна любая дата в истории. В какой день недели это происходило, в какой год и так далее. Но есть совпадение нашего центрального календаря с мусульманским и христианским, поскольку он состоит из них обоих, сочетая их между собой в особой средней линии. Поэтому часы в нем вычисляются, как в мусульманском календаре, то есть период тьмы делится на 12, и получаются относительные часы ночи. Например, час по мусульманскому календарю может длиться 50 минут, а по христианскому 45 минут. Христианский календарь просто отбивает время. Сутки делятся на 24 равные части, а у евреев и мусульман они делятся на 12 дневных и 12 ночных. Зимний час получается длинным, а летний ночной коротким. Это больше похоже на солнечные часы. В этом есть очень много интересного. Но самое главное, что в еврейском календаре все четко выполняется и известно заранее. Нам не надо ничего вычислять. Допустим, в мусульманском календаре праздники могут кочевать. В один год выпасть на лето, в другой – на зиму. В христианском тоже, ведь он привязан только к солнцу. А здесь он всегда работает четко, потому что мы существуем одновременно под двумя воздействиями – солнца и луны, символизирующими две линии. Из телевизионной программы крупным планом «Формула Творца».
Радиоверсия.
Куда исчезла радужная перспектива? Вопрос. Термины «театр абсурда» или «драма абсурда» возникли как понятие в 20 веке. В абсурдистских пьесах мир представлен как нечто бессмысленно существующее, лишенное логики, когда наши поступки или произносимые слова ни к чему не ведут. Получается, что есть много общего между театром абсурда и нашей жизнью. Ответ. Скорее всего, ведь поэтому и появилась идея передавать происходящее в нашем мире со сцены. Театр каким-то образом отображает наше представление о мире, наши чаяния, разочарования и надежды. 20 век характерен именно этим. В середине 20 века человечество стало ощущать, что оно входит в какой-то бессмысленный период существования. Появился Римский клуб, потом Будапештский клуб и так далее. Ученые, обществоведы, политологи начали понимать, что мир теряет ту радужную перспективу, которая когда-то была перед людьми. Они всегда пытались представить себе будущее более радостным, лучшим, легким. Если их не интересовали духовные наполнения, то по крайней мере интересовали материальные. У людей были какие-то художественные и культурные запросы. Они пытались или надеялись изменить общественный строй, обезопасить свое будущее, старость. Иными словами, у них были какие-то потребности от этой жизни, от этого мира. Они считали, что когда-нибудь их наполнят, и самое главное, станут при этом счастливыми. А эгоизм постоянно рос, и они все время пытались его наполнить. И так бегали, как собака за хвостом. А сейчас радужная перспектива исчезла. Хвост исчез из поля зрения собаки, и она в растерянности не знает, куда бежать. Вот это наше человечество. Это наше сегодняшнее состояние. Из телевизионной программы «Крупным планом» «Театр абсурда».
Радиоверсия.
Как упросить Творца? Реплика. Петр спрашивает, как упросить Творца быть милосердным? Хватит уже крови. Чего он хочет от нас? Ответ. Он хочет, чтобы вы были похожими на него. То есть, во-первых, осознали, что он единственный, который командует всем, что все зависит только от него, чтобы обращались только к нему, Творцу. И если вы хотите обратиться к нему, вы должны быть вместе. Вместе. С самыми ненавистными противниками, какими бы они ни были. Если ты не можешь подойти к чужому человеку, к другому человеку, которого ты ненавидишь, и обнять его, и обратиться к Творцу, ты должен начинать это издалека, но постепенно, с намерением приблизиться, обнять и обратиться к Творцу. Без этого Творец тебя не услышит. Творец стоит после твоего ненавистника, врага, за ним. Если ты хочешь обратиться к Творцу, ты должен пробить каким-то образом сердце своего врага, своим отношением. Вопрос. Сначала он должен пробить свое сердце, чтобы приблизиться к врагу. Ответ. Конечно. Реплика. Но это невыносимое условие. Ответ. Это невыносимое условие. Значит, будем умирать. Из века в век. Вопрос. Вы считаете это основное условие? Ответ. Да. Оно должно стать таким, что во всех я обязан видеть моих любимых людей. Более того, частичек Творца, его посыльных, представителей. Если я таким образом буду относиться ко всему меня окружающему, то я вдруг увижу, что Творец облачен в них. Он находится в них, наполняет их. И вообще это все он. Все. Вопрос. Обычный человек слышит вас, и у него все переворачивается внутри. Он говорит: это не просто невозможно. Это вообще. Что ему делать такому? Ответ. Перевернуться. Вопрос. А здесь я тоже должен просить Творца? Дай мне возможность перевернуться. Ответ. Конечно. А кто я такой? Какая-то маленькая эгоистическая частичка, которая ни на что не способна. Вопрос. То есть я способен только если я обращаюсь к Творцу, что я хочу перевернуться и приблизиться к моему врагу и обнять его, и с ним вместе поднять молитву? Ответ. Я прошу Творца, чтобы он позволил мне это сделать, чтобы показал, научил, подтолкнул, и чтобы мой противник также захотел такого же, согласился бы со мной, потому что я вижу и себя, и противника как действие Творца, что Творец вот так наставляет нас друг на друга, сталкивает рогами друг с другом, натравливает. И поэтому я прошу Творца, чтобы он нас сблизил, раскрыл объятия вместо кулаков, и чтобы так постепенно мы проявили свою любовь друг к другу, вплоть до любви. Реплика. Если бы вас услышал мир? Ответ. Если люди захотят, в этом проблема. А Творец, он готов на это, если люди захотят. А захотят? Это зависит от страданий, которые они ощущают. Реплика. Чаша переполняется, конечно. Ответ. Мы не представляем, насколько эгоистическая чаша непереполнима. Сколько ты в нее можешь наливать горя. Море может туда войти. И как будто ты посмотришь, что-то там на дне может быть появилось. Вопрос. Если так, какой же выход? Ответ. Продолжать. Да, эгоизм бесконечен, так же, как и альтруизм, и мы должны их правильно соединить. Мы не уничтожаем один за счет другого. Мы только должны их правильно соединить. Вопрос. Ненависть с любовью? Эгоизм с альтруизмом? Ответ. Да. Только поднять одно над другим. Не ненависть над любовью, а любовь над ненавистью. Это называется «все страдания покроет любовь». И без ненависти, страданий, любовь не будет ощущаться. Так что мы должны беречь, хранить ненависть. Вот здесь добавить еще чуть-чуть. И здесь чуть-чуть. Вот такой ненависти нам здесь не хватает. Такой. Ох, как хорошо. Теперь я понимаю, насколько я могу любить, потому что проявилась еще какая-то ненависть. Вопрос. И у меня есть возможность больше любить? Ответ. Да. Это игра. Реплика. Но на самом деле игра такая, не на жизнь, а на смерть. Ответ. В итоге нельзя сказать ничего об этом, пока мы не начали реализовывать серьезно. А вот когда завершим, мы поймем, что это было правильно, и Творец был прав, что именно так Он создал мир. Оправдание полное может быть только в конце. Тогда и будем абсолютными праведниками, потому что оправдаем. Праведник от слова «оправдывающий» все действия Творца. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 марта 2022 года.
Радиоверсия.
Каким должен быть лидер? Вопрос. Как влияет на нашу психику ощущение незначительного превосходства над другими? Допустим, человек вдруг получает власть в каком-то отделе на работе. Я уже не говорю о власти государственной над миллионами людей. Что происходит в психике? Ответ. Человек должен получить такое воспитание, чтобы чувствовать себя не выше, а ниже остальных, делать над собой усилия, подтягивать себя под других. Он должен чувствовать, что ему еще чего-то не хватает, чтобы быть как другие. В таком состоянии у него есть возможность расти. Ведь когда он чувствует в себе недостатки, у него есть возможность роста и возможность управления. Если он теряет ощущение своего недостатка, тогда у него пропадает возможность даже руководить, правильно ориентироваться в этом мире. Лидер должен видеть других выше себя. Вопрос. Но он же лидер. Он смотрит на народ. Он видит, что он умнее, сильнее. Ответ. Именно в этом он и лидер, что видит других выше себя и понимает, что ему надо еще расти ради других и изыскивать всевозможные методы самосовершенствования. Изучая себя и имеющиеся у него возможности, чтобы подняться над собой, он понимает, чему он может научить остальных. Именно в таком состоянии человек может приступать управлять другими, потому что ощущение «я ниже других» на самом деле это высокое ощущение. Я в этом выше других, я в этом лучше других, я особенный в том, что ощущаю себя ниже других. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 22 марта 2022 года.
Радиоверсия.
Есть ли у войны перспективы? Вопрос. Каббалисты всегда говорили о воспитании человека. Бааль Сулам пишет, агитация необходима, чтобы вызвать в человеке страх и страсть, если он их не испытывает. Вы говорите, что без воспитания нет никаких шансов предотвратить войны. Значит, воспитание заключается в том, чтобы показать человеку еще до того, как началась война, все ее ужасы? Ответ – нет. Главное не это. Самое главное – показать человеку перспективу. Не просто, что кто-то умирает, погибает, а к чему приводит война. Никакой перспективы в войне нет. Она просто пожирает жизни и главное – время, которое нам дано для того, чтобы исправить мир. Воспитательный процесс заключается в том, чтобы заранее показать человеку, к чему это может привести. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 1 марта 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.